двумя клиньями. Старое еще не сдавалось новому. Наши генералы негласно делились на огнепоклонников и штыколюбов. Первые уповали на массированный огонь, вторые — на молодецкое «ура», памятуя об известном афоризме Суворова, мол, пуля дура, а штык молодец. Штыколюбы не слишком-то жаловали громы пулеметов, вспоминая слова знаменитого Драгомирова: «Чтобы укокошить человека, достаточно и одной пули. Но зачем всаживать в него десяток пуль сразу, если его можно прикончить одним точным выстрелом?» Вообще-то нет ничего труднее писать о войне. И тут даже не знаешь, кому верить – историкам или очевидцам, оставившим мемуары. Авторы воспоминаний, на своей шкуре испытавшие, каково им было, доносят до нас боль своих ран и свои личные эмоции. Порою они пишут столь выразительно, словно от них, авторов, зависела судьба всей войны. Винить их за это не стоит, ибо солдату всегда кажется, что его рубеж самый главный, а враг обрушил свой главный удар именно на него. Личные впечатления в таких случаях затемняют главное. Историки, сами не воевавшие, пишут иначе. В тиши кабинетов нет особых эмоций, кроме одной – оправдать победителя своего и, на чем свет стоит, разругать побежденного чужого. Справедливость иногда отступает перед натиском квасного патриотизма. Стиль же писания научных монографий иной. Читатель с трудом выкарабкивается из соотношения цифр, и, не имея высшего математического образования, он в них и погибает, как в трясине. Зато красноречиво звучат нумерации частей, названия никому неведомых речушек и деревень. В голове возникает шурум-бурум от того, что 13-й полк занял позицию раньше срока, а 13-я дивизия не успела выйти к рубежу вовремя. Бывает и так, что историк, подгоняя события под современные настроения, из поражения делает победу, и наоборот, победу врага он превращает в постыдное поражение. Август 1914 года. Мое мнение о тех днях. Беспорядок и путаница рождались не в окопах, а в высших инстанциях, и чем выше стоял начальник, тем больше хаоса он порождал. Русский солдат нес главные потери даже не в атаках, а при отступлении. Когда же солдат бежит, офицеры пускают в лоб себе пули, а с плеч генералов срывают погоны. Полно всяких эмоций. В любом случае солдат, выбравшийся из кошмара боев, всаживает штык в землю и говорит с предельной ясностью: «Сволочи, предали, нажрали себе морды, как бураки, а мы 5 дён не жрамши, разве ж это война, убийство?» Тоже эмоции достоверные. Но в монографиях для них не хватает места. Историк мудро погружен в каббалистику дат и цифр, выводы им заранее сделаны. Но, как говорил наш маршал Жуков, нельзя судить о войне только со своей колокольни, надо взглянуть на себя и глазами противника. Всякий актер мнит о себе, что он красавец. Но иногда полезно выслушать и мнение публики, то аплодирующий, то свистящий. Да, нет труднее занятия быть баталистом. Знаменитого чуда на Марне еще не было, а потому Франция каждодневно требовала от русских чуда в Пруссии, чтобы Россия не забывала о союзническом долге, обязанная оттянуть от Парижа часть немецких сил. Я проезжал знакомые места, напоминавшие мне пограничную молодость, с поляками говорил на их языке, и все они, как я мог заметить, от души желали побед нашей армии. Батюшин снабдил меня в дорогу целым ворохом немецких газет, взятых у пленных, и я с немалым удивлением читал, что русскую армию сравнивают с ордами Чингисхана, желающими поработить мирную и культурную Германию. В сообщении из Франкфурта на Майне говорилось, что в этом городе уже нашли приют первые беженцы. прусские аристократки, взывающие лично германской императрице, чтобы она своим авторитетом повлияла на военных, обязанных отстоять их древние замки, уютные фольварки и богатые фермы. В газетных карикатурах русские изображались косоглазыми уродами с волосами до плеч. На остриях казацких пик они поджаривали чудесных немецких младенцев. Шофер, молодой парень, недавно призванный из запаса, гнал автомобиль по дороге на Пултуск. Он уже возил на фронт штабных офицеров, по себе знал, что творилось в Пруссии, куда недавно вошла первая армия генерала Ренненкампфа. «Грабит много?» — спросил я его. «А чего там грабить? Комод или трюмо на себе ведь не потащишь?» — отвечал он, смеясь. «Вот один наш дурак шелковую обивку спорол с мебели, портянок себе наделал. Ну, как водится, получил по морде. А там у немцев и грабить не надо. Войдешь в дом — все открыто. Сыр, колбаса — это пожалуйста. Зато хлеба не найдешь. Одни булки. Наши ребята, особо из крестьян, без хлеба прямо звереют. А что же хозяева? Разве не звереют, наблюдая, как вы портянки из шелка крутите, их колбасу с сыром жрете? «Хе-хе!» — воскликнул шофер. «Да там хозяев и не ночевало. Все драпанули так, что весь скот остался не поен, не кормлен. Свиней там туча, и все жрать просят, визжат».
«А как же ландштурм? Партизаны есть ли?»
«Одного поймали. Пьян хуже сапожника. Залез на колокольню с ружьем и давай палить по нашим». «Ну, садили его, вмиг протрезвел, отобрали ружье, дали хорошего тумака, и все».
Впоследствии я сам убедился, что наше командование вело себя с немцами чересчур либерально. Пултуск поразил меня невозмутимой провинциальной тишиной, даже городовые куда-то попрятались. Над городом нависала вязкая, отвратительная жара. Возле древней синагоги, которая почти вросла в землю, словно надгробие, я зашел в убогий ресторанчик, где полно было жирных мух, отчаянно бившихся с налету в оконные стекла, а выводок тощих кошек встретил меня просительным мяу. Из соображений брезгливости я ограничил свой обед вареными яйцами. А когда покинул ресторацию, мой автомобиль был окружен еврейскими детьми, между ними шустро сновали дремучие еврейские старцы в ермолках. «А ну, цадики!» — прикрикнул я. «Расступитесь!» Как и следовало ожидать, на бортах автомобиля я сразу разглядел таинственные знаки пантофельной почты, знакомые мне еще по службе на Граевской погранзаставе. Я тут же велел шоферу стереть их дочисто, учинив ему выговор. «Разве ты знаешь, что тут намалевано? Может, в Сольдау? Только и ждут, чтобы узнать свежие новости». Следующая остановка в городке Прасныше, который возвестил о себе зловонием кожевенной фабрики, ощутимым издалека. Здесь временно разместился резерв второй армии, которая уже была на марше, буквально погибая в глубоких и зыбучих песках бездорожья. На выезде из города я увидел наспех раскинутый походный госпиталь. К большому шатру под флагом Красного Креста тянулась длинная солдатская очередь.
«Что тут происходит?» — спросил я из автомобиля.
Последний в очереди солдат охотно пояснил. «Так что, ваше высокоблагородие, всем нам тиф от холеры прививают, а оспы, слава богу, уже переболели». Конечно, над темным человеком можно и потешаться, но иногда стоит и пожалеть таких детей Отечества, которые у себя дома знали одно лекарство — верхний полог в родимой баньке. Ехали дальше, но после того, как были стерты знаки пантофельной почты, я испытывал сумбурно неприятное ощущение, будто уже нахожусь под негласным надзором. «Стой!» — заорал я шоферу, как бешеный. Автомобиль замер. Перед нами, совсем близко за поворотом, прямо посреди шоссе строился в железный порядок батальон немецкой инфантерии. Хищно торчали шишаки шлемов фельдграу, обтянутых серой парусиной. Блестела новенькая амуниция, сверкали бляхи на поясах. «С ними Бог!» Тут шофер захохотал. «Фу, как вы меня напугали!» «А, да я и сам, братец, перепугался!» «Это ж пленные! Перед их делали, а теперь их дальше погонят, тудыть, где волков хорошо морозить!» «Только теперь я заметил наших конвоиров, по-хозяйски гулявших вдоль строя пленных. Немецкие унтер-офицеры по праву заняли места во главе колонны, сплошь обвешанные гирляндами толстых свиных сосисок, два фельдфебеля держали под локтями круглые головы жирного прусского сыра. «Трогай!» — велел я шоферу. Автомобиль медленно катил вдоль строя военнопленных, которые вполне равнодушно смотрели на меня, а я пристально вглядывался в их лица. Хотелось верить, что я неплохой физиономист, и, казалось, угадываю, вот, наверное, баварец, тоскующий по кружке крепкого мюншенера, вот долговязый пролетарий из рабочего вединга, а этот коротышка в очках сидел, может быть, в канцелярии, угождая начальству. Разные и в то же время поразительно одинаковые, какими их сделала серая униформа, а дисциплина сплотила всех в чеканном строю, даже здесь, под охраной русских конвоиров. Каюсь, в этот момент я не хотел видеть в них заклятых врагов, а только людей, обычных людей, вырванных войною из привычного уклада жизни. И вдруг совсем неожиданно мне вспомнился тот безграмотный парень-солдат, стоящий в очереди на прививку. Врачи прививали ему тиф от холеры. А вот этим немцам, глядящим на меня, с молоду прививали страшную вакцину войны против мира. Я перестал смотреть на них и сказал шоферу: «Ты можешь ехать побыстрее?» Теперь по существу дела. Не помню, кто мне это рассказывал, но история была широко известна в офицерских кругах русской армии. Случилось это в русско-японскую войну, когда Самсонов, лихой кавалерист, окончивший Академию Генштаба, командовал бригадой в сибирской казачьей дивизии. Как раз было время жестоких боев под Мукденом. Прямо из атаки, еще не остывший от ярости боя, Александр Васильевич пришел на Мукденский вокзал к отходу поезда, переполненного ранеными и удиравшими подальше от фронта. На перроне появился и Рененкампф. Когда Павел Карлович садился в вагон, Самсонов, не боясь множества свидетелей, врезал Рененкампфу жестокую, оскорбительную пощечину. «Вот тебе на вечную память! Носи на здоровье!» Рененкампф, ничего не ответив, скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал нагайкой вслед уходящему поезду. «Ферфлюхтер проклятый! Я повел свою лаву в атаку, надеясь, что эта гнида поддержит меня с фланга, а он просидел весь бой в гауляне и даже носа оттуда не высунул». Если об этом случае хорошо знали в армии, то наверняка о нем был достаточно извещен и военный министр Сухомлинов. А потому он хотя бы по нормам военной морали не должен был давать две соседние армии под начало Самсонова и Рененкампфа. Армии одного фронта должны взаимодействовать на едином направлении главного удара. Ладно уж, Шантеклер, у которого в голове кипящая Катерина, но ведь об этой стародавней вражде генералов хорошо знал и немецкий полковник Макс Гофман, который как раз в те времена состоял военным атташе при русской армии в Маньчжурии. А теперь Макс Гофман сидел в штабе 8-й армии, оборонявшей Восточную Пруссию. И тут можно задуматься, забыл эту драку Макс Гофман или учитывает ее в своих умозаключениях. Скорее всего, он, человек большого ума, учитывает, что Рененкампф способен на прямое предательство, дабы отомстить Самсонову за ту оскорбительную пощечину на перроне Мукденского вокзала. В моем настроении что-то изменилось. Среди русских генштабистов Гофман давно был на примете, ибо он мало напоминал тех шаблонных немецких генералов, которые любят неукоснительно следовать приказам. Прекрасно владевший русским языком, он презирал всех, и даже Шлиффена, и даже Мольтке, при которых состоял в германском штабе. Именно он, Макс Гофман, умевший выпить 2 литра вина еще до завтрака, никогда не терял головы и упорно работал над планами нападения на Россию. Человек он был резкий, неуживчивый, себя ставил выше всех. Гофман презирал любое начальство, как свое, так и чужое. Наверное, и сейчас он сидит в своем штабе прусского Мариенбурга, пожирая бесчисленное количество сосисок и смеется над своим генералом Притвицем, издевается над указаниями из Берлина. Ему попросту наплевать на меня, спешащего навстречу тем каннам, которые готовятся нашей армии. Шофер завернул автомобиль в сторону просеки. Вперед с закрытыми глазами. Еще в июле, до объявления войны, немецкие аэропланы стали нарушать воздушные границы России. В небесах лениво и сонно плавали дирижабли, следя с высоты за передвижением русских войск. Зенитной артиллерии тогда и в помине не было, а солдаты, задирая головы, рассуждали. «Во, гады, до чего додумались! Мало им на земле пакостей, так они еще в облака забрались». Теперь, когда почти не осталось свидетелей тех событий, а время безжалостно вытоптало их могилы, писать о трагедии августа 1914 года все равно тяжело. Тяжело и горько. Будем же объективны. Не пристало нам, русским, похваляться успехами, как не пристало и принижать своего противника. Доведают потомки православных, что первая армия Северо-Западного фронта повела наступление на Восточную Пруссию хорошо. Тут, читатель, без карты не обойтись. Вот древний Кёнигсберг, славянский Кролевец, а вот и польская Варшава. Если между ними провести линию, то где-то посередине ее и отыщем то памятное место, где русские солдаты решали судьбу Парижа, судьбу всей Франции. На карте хорошо видны Мазурские озера, и армия Реннкампфа обходила их с севера, а второй армии Самсонова предстояло огибать их с юга, так было задумано. Клинья двух армий должны были сомкнуться, чтобы в них увязло прусское воинство. Париж и Берлин лихорадило. Толпы берлинцев осаждали редакции газет, ожидая известия о том, что германская армия вошла в Париж. А в Париже французы расхватывали газеты, чтобы узнать, вошла ли русская армия в пределы Восточной Пруссии, когда же они услышат тяжелый грохот знаменитого парового катка России. Для немцев осталась загадкой быстрая мобилизация русской армии. На самом же деле секрета не было. Петербург послал на битву войска лишь наполовину, готовые для войны. Командующий фронтом Жилинский, сидя со своим штабом в Волковыске, не желал слышать, что нет походных пекарен, что слаба лошадиная тяга, что мало тяжелой артиллерии. «Вперед!» — указывал он, — «только вперед!» Всеми немецкими войсками Восточной Пруссии, 8-й армией, командовал генерал фон Притвиц. Мольтке считал его баламутом, которого лучше не трогать, ибо кайзер любил Притвица именно за его бесподобное умение рассказывать бравые солдатские анекдоты. Один корпус 8-й армии был целиком составлен из местных жителей пруссаков. Он считался самым стойким, а командовал им генерал Франсуа, потомок парижских гугенотов, искавших в Германии спасения от резни Варфоломеевской ночи. Полковник Макс Гофман, презирающий всех, советовал Притвицу не мешать Реннкампфу лезть на рожон. Ясно, что у Реннкампфа генеральная дирекция на Кёнигсберг. Пусть он подальше оторвется от своих границ, пусть от него оторвутся тылы и обозы, а тогда его можно бить, пока с юга не успела подойти армия Самсонова. Но не таков был генерал Франсуа, чтобы выслушивать советы, даваемые полковником. «Я расколочу башку Реннкампфу гораздо раньше, нежели вы, Франсуа, успеете сожрать в казино 500 сосисок». Притвиц велел ему быть скромнее. На путях второй русской армии лежал городишко Сталупенен, и бургомистр ударил во все колокола, призывая жителей спасаться скорее. «Казаки идут!» — кричал он. «Дикари из Сибири!» Франсуа предъявили первых военнопленных. Вряд ли эти люди понимали столь скорую перемену в своей жизни, но Франсуа тоже не понимал, что под Сталупеном он разбил только передовой отряд русских, который попросту заблудился. Тут и смеяться нечего, ведь русскому человеку нетрудно заблудиться в немецкой провинции. Франсуа вышел из себя, увидев перед собою адъютанта Притвица с приказом отойти. «Передайте генералу Притвицу, — не покорился Франсуа, — что я отведу войска, когда все русские разбегутся по домам и закроют за собой двери. Победа близка!» Вторая армия надвинулась на корпус Франсуа в районе двух городов — Гумбинена и Гольдапа. Безжалостный паровой каток расплющил под собой лучший корпус 8-й германской армии. Узнав об этом, фон Притвиц даже не пошевелился, ибо врачи не советовали ему делать резких движений. А полковник Макс Гофман пошел в казино и заказал себе 10 порций сосисок. «Так ему, дураку, и надо», — сказал он Франсуа. Следует заметить, Франсуа был разбит только офицерами и солдатами второй армии, без вмешательства Рененкамфа, который от начала боя и до конца подозрительно долго возился в палатке, отведенной для Марии Сорель. «Конечно, — говорили офицеры его штаба, — от нашей гильдии патроновны так скоро не выберешься. Но это и лучше, что он не вмешивался в наши дела». Гумбинен, ныне город Гусев, встретил русских настежь открытыми дверями квартир, контор и магазинов, но в них ни одного человека. Жители, убегая из города, даже не погасили лампы, и город встречал русских ярким вечерним освещением. Кое-кто из немцев, покидая свои дома, оставил для русских записки, прося, чтобы они не забывали поливать цветы. На кухонных плитах еще не остыли кофейники. К ужину были накрыты семейные столы. Наши солдаты впервые за весь боевой день как следует поели в спокойной домашней обстановке. Правда, обстановка им понравилась. «А хорошо живут немцы, не сравнишь с нашим Крыжополем. Опять же порядок, занавесочки, подушечки, салфеточки. Вот вернусь домой, так накажу своей размазне Иванне, чтобы тоже... Эвдок старалась. Хватит щи лаптем хлебать». Рененкамп выбрался из палатки, изможденный завершением планов с Марией Сорель. Ему доложили, что наступать далее невозможно. Все дороги плотно забиты громадными стадами коров, овец и свиней, гонимых жителями к станциям железной дороги. Павел Карлович решил, что немцы приступили к эвакуации войск и населения из Восточной Пруссии в районы за Вислою, о чем он сразу оповестил ставку Жилинского. «Можно и расслабиться, — мудро изрек он. — Не в мои-то годы выносить такое напряжение битвы». Ясно, что Мария Сорель была опытным полководцем. Между прочим, от Гумбинена панически бежал только корпус генерала Маккензена, а генерал Франсуа, отступив, энергично приводил свой корпус в порядок. Приказ Рененкамфа об отдыхе своих частей был передан по радио таким детским кодом, что немцы разгадали его сразу, прибегнув к помощи учителя арифметики. Притвиц застыл в раздумьях о людской суете, а Макс Гофман распечатал бутылку с вином. «Последнее слово за мной», — сказал он. Еще не ясно, куда провалился генерал Самсонов со своей армией. Всю ночь за лесом вспыхивали разноцветные ракеты — зеленые, красные, желтые. А днем горизонт застилали дымы пожаров и костров. Но странно, что дым бывал разным. Не сразу в штабе сообразили, что это — сигналы. Белесый дым указывал расположение русской пехоты, а темный — артиллерии. Вторую армию я застал на марше, когда она, палимая солнцем, двигалась по столь глубоким пескам, что жалко было глядеть на лошадей, которые выбивались из сил, влача через холмы пушки, снарядные фуры и походные кухни. Пруссия была богата железнодорожным хозяйством, но колея германских дорог не совпадала с шириной российских, и чтобы пользоваться дорогами Пруссии, нам прежде следовало иметь трофейные паровозы и вагоны. Падали лошади, в их постромке впрягались люди, помогая себе лошадиными призывами. «Ну-ну!» Самсонова я впервые увидел мельком, когда он знакомился с пополнением новобранцев, только что прибывших в его армию, еще замордованных унтерами, оболваненных наголо. Внушительно возвышаясь над молодняком, Самсон Самсоныч решил провести опрос жалоб и претензий. «Не обижают ли вас младшие офицеры?» «Никак нет, рады стараться». «Получали ли вы свои 3 фунта хлеба на день?» «Получали, ваше превосходительство». «Получали ли портянки с сахаром?» «Получали». И что бы ни спросил их Самсонов, на все следовал ответ. «Получали». Наконец и генерал заподозрил недоброе. «Может, и ананасы вам выдавали?» «Давали», — радостно отозвались новобранцы. «И угря под соусом крутон моэль?» «Получали». «Дураки вы все, мать вашу, так!» — внятно произнес Самсонов и, понурясь, пошел к своему автомобилю. Начальник самсоновского штаба, генерал Постовский, сумасшедший мула, принял меня сдержанно и без радости, как в нищей семье и без того не сытой принимают лишнего нахлебника. Молча он ознакомил меня с приказом Жилинского, похожим на понукание. «Задержка в наступлении 2-й армии ставит в тяжелое положение 1-ю армию», — писал он, как бы оправдывая Рененкамфа. Между тем, я даже без подсказок Пестовского убедился, что армия Самсонова по 12 часов в сутки выдирается из песков, но еще не выбилась из графика движения. «Люди измотаны», — огорченно сказал Постовский. «Мы словно тащимся через Сахару. Лошадям нет овса, солдаты голодают». На привале я подслушал такой диалог солдат. «Опять чечевица. Раньше-то ее даже лошадям не скармливали, потому как лошадь лысеть начинала. А теперь чинам суют. Русский солдат, мол, все сожрет, а лысеть станет не сзаду, а спереду. Оно и видно, что хлебца нам не видать. А все они, офицеры, сами-то, небось, рисинки кушают, а нам, опосля чечевицы, даже ребеночка бабе не сделать». В направлении на Аленштейн армия выбралась из песков на гладкие дороги, связывавшие множество деревень и баронских фольворков. Шоссе были заранее перерыты поперечными канавами. Подступы к сыроварням и спиртовым заводам опутывала колючая проволока. Яровые хлеба были немцами уже скошены, но остались на полях неубраны. Громадные просторы топорщились ботвою кормовых бураков. Жители уходили от нас, поджигая свои дома. В загонах оставались стада коров, жалобно блеяли бескозные овцы. Солдат удивляло, что в домах прусских бауэров были телефоны, а в каждой деревне имелся ресторан, клуб с подмостками и бильярдные комнаты. «А у нас что?» — рассуждали они. «На заваленьке посидишь, соседом полаешься, вот и все радости». Это одна сторона дела, но была и другая. Армию возмущало поведение немцев, бегущих от них словно от чумы. Солдаты не понимали, в чем дело. Неужели они такие страшные? Все объяснилось очень просто. 50 000 русских, так и не успевших выбраться из Германии, уже были убиты, изнасилованы, ограблены, сидели в тюрьмах, разлученные с детьми и женами, и вот чтобы свалить грехи с больной головы на здоровую, Вильгельм II велел насытить Европу грязными слухами о нашествии азиатов, творящих в Пруссии неслыханные зверства. Берлинские газеты развопились на весь мир, будто в пределы непорочной Пруссии вторглись косоглазые орды дикарей, которым ничего не стоит вспороть животы почтенным бюргершам или разбить череп младенца прикладом. Пропаганда страха перед русскими была поручена пасторам. На стенах домов, церквей или станций висели красочные олеографии, изображавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах. Длинные лохмы волос сбегали вдоль спин до копчика. Из раскрытых ртов торчали клыки, будто кинжалы. а глаза, как два красных блюдца. Под картинками было написано «Русский казак. Питается сырым мясом младенцев». Однажды на улице Омлефофена я увидел казаков, силившихся поднять с колен молодую немку с грудным ребенком на руках. Казаки ее поднимали, она снова падала. Мне пришлось вмешаться. «О чем она причитает?» — спросил урядник. «Бьемся с ней, бьемся, ровно припадочные, а мы ни хрена не понимаем, чего этой дуре от нас надобно». «Она просит, — объяснил я, переводя речь задуренной женщины, — чтобы вы не съели ее ребенка, согласная даже на то, чтобы самой быть съеденной вами». «Да типун ей на язык!» — стали материться казаки. Но постепенно, по мере продвижения армии вглубь Пруссии, эти слухи примолкли. Жители стали возвращаться в покинутые жилища. Нас они уже не боялись. Но, увидев конные разъезды, пугливо прятались, говоря: «О, казакин, казакин!» Наши офицеры стыдили их, выслушивая в ответ всякие басни. Пасторы в своих проповедях предупреждали, что в темных лесах Сибири, где еще не ступала нога культурного человека, водится особая порода зверей — казаки, и ваш царь специально разводит их для истребления немцев. Брошенные селения понемногу оживали, возвращенцам велели открыть магазины и мастерские. Некоторые товары коммерсанты готовы были отдать офицерам даром, но никто и никогда не поддался этим искушениям, говоря: «Нет-нет, мы имеем приказ только покупать». За 1 рубль шли 3 немецкие марки. Если же хозяин лавки не возвращался, ее запирали, а военный комендант накладывал на замки свою печать. При всеобщем житейском достатке прусаков не было случая, чтобы они отказались от получения дармового обеда из нашей солдатской кухни. Постовский указал срывать всюду олеографии, изображающие русских зверей, но я ему отсоветовал: «Да пусть висят, вам-то что?» «Как что? Зачем эта гадость?» «Для контраста», — пояснил я. Во время этой беседы в Постовском неожиданно пробудился сумасшедший мула. Шепотом он предупредил меня: «Если Александр Васильевич станет обижать вас, вы сразу жалуйтесь мне, а я с ним поговорю как надо». В ответ на эту глупость я только козырнул, не совсем понимая, зачем Самсонову меня обижать. Меня в это время тревожило иное. Не столько сам генерал Самсонов, сколько его армия. Зная о переписке с Жилинским, я чувствовал, что армия идет вперед, но идет с закрытыми глазами. У меня не было оснований для того, чтобы относиться к Самсонову плохо. Скорее, я относился хорошо к этому массивному, грузному генералу с широким русским лицом. Самсонову недавно исполнилось 55 лет. Я знал его за человека честных и твердых правил. Он казался мне воплощением силы и прямоты храброго солдата. Наверное, эти качества Самсонова в свое время и привлекли в нем Пржевальского, звавшего его в свои азиатские экспедиции. «Напрасно я не согласился», — рассказывал мне Самсонов. «Я романтик Востока, и в Азии мне легче дышится, подальше от начальства». «Вообще-то», — признался Самсонов, — «на мое место прочили Брусилова, и, может быть, Алексей Алексеевич, человек талантливый, лучше меня справлялся бы на посту командарма». «Вы говорите, — продолжал он, — что моя армия бредет закрытыми глазами. Допускаю. Но сие не от меня зависит. Я повинуюсь приказам Ставки и окрикам Жилинского, который толкает меня в спину». Судьба баловала Самсонова, но начальство держало его подальше от Петербурга, на задворках империи. После войны с самураями он был атаманом войска Донского и Семиреченского, потом стал генерал-губернатором Туркестана, немало сделав для развития этого края. Самсонов осваивал новые площади под посевы хлопка, в пустынях бурил артезианские колодцы, в голодной степи проводил оросительные каналы. В солидном возрасте он женился на молодой женщине, имел 2 детей. Со вздохом тоскующего мужа Самсонов показал, золотой медальон, внутри которого хранились изображения сына и дочери. Показал и фотографию жены. «Мое запоздалое счастье», — сказал он, не скрывая своей любви. «Что бы я делал без этой женщины?» Мадам Самсонова показалась мне красивой барышней, очень довольной тем, что стала превосходительной дамой, которой позволено теперь заказывать платье в Париже у де Мулена. Странно, но я запомнил ее облик, что мне пригодилось впоследствии. Пряча фотографию в бумажник, Александр Васильевич вернулся к нашему разговору. «Вы правы, что бредем с закрытыми глазами. Но что делаете вы, разведка, чтобы открыть нам глаза?» При всем желании угодить Самсонову, я не мог похвастать своими успехами, сославшись на отсутствие агентуры. Вот разве что местные поляки, желающие нам победы, иногда помогают. Но я доверяю не всем, а больше доверяю тем, кто не берет денег за информацию. Невозможно мне оборвать и все телефонные провода, опутывающие Пруссию, словно цепи опасного преступника. С любой захудалой фермы немец способен докладывать о нас прямо в штабы Кёнигсберга. Я находил потаенные аппараты в погребах с картошкой и даже обнаружил их в пчелиных ульях. Наконец я сказал Самсонову, что были случаи поимки шпионов, переодетых священниками или в женское платье. Проверки такие случаи не поддаются, ибо кто же давал мне право задирать юбки на женщинах, вызывающих подозрения? Но разоблачать переодетых иногда приходилось. Их выдавала походка и слишком размашистые движения. «Вешали?» — отрывисто спросил Самсонов. «Нет, не вешал. Но одного пристрелил». «Законно?» «Да, он очень хорошо от меня отстреливался». В конце разговора Александр Васильевич Самсонов подкупил меня чересчур откровенным признанием. «Ах, какой из меня полководец!» — горестно сказал он. «Жена плохо переносила жарищу в Ташкенте. Ради нее вывез семью в Пятигорск, чтобы попить нарзанов. Все было тихо да мирно. Вдруг — бац! — этот выстрел в Сараево. Вызывает меня Сухомлинов и говорит: «Бери армию». Я, признался Самсонов, даже одной дивизии не смог бы командовать. А тут сразу армия, в которой 9 дивизий. А из Волковыска жмут: «Давай, давай, вперед, только вперед!» Вот и гоню армию. Верно, закрытыми глазами. И об этом тоже доведают потомки православных.
Обстановка. Постовский оказался дальновиднее многих. «Смотрите», — развернул он передо мной карту. «Жилинский, этот живой труп с охладевшим сердцем, вообразил, что после успеха Рененкампфа у Гумбинена немцы отступают за Вислу и теперь настоятельно требуют от Самсонова отрезать им пути отступления. Ближе к истине будет другое. Немцы сознательно открыли перед Рененкампфом дирекцию на Кёнигсберг, а все свои силы массируют против нашей армии. Макс Гофман — скотина мыслящая». «Вы не ошибаетесь?» — намекнул я. Постовский превратился в сумасшедшего мулу. «Побойтесь гнева Аллаха!» — закричал он. «Если в этом бардаке ошибаются все, то я, начальник штаба 2-й армии, волею судьбы лишен права делать ошибки». Английский майор Нокс, представленный к нам вроде официального соглядатая, не вызывал у меня симпатии. Казалось, его присутствие при штабе Самсонова понадобилось союзникам лишь за тем, чтобы подталкивать нашу армию и без того разогнавшуюся на маршах. Мне претило явное пренебрежение Нокса к нашим солдатам, которые, по его мнению, плохо готовы к войне, ибо никогда не играли в футбол. Нокс не заметил в быту наших офицеров и ни одного теннисного корта. «Это правда», — согласился я, — «что наши офицеры к 40 годам редко сохраняют осиную талию, а нашим солдатам, марширующим с полной выкладкой по 40 миль в день, не до футбола, лишь бы дотянуть ноги до привала.
Но мы, русские, не понимаем и ваших солдат, идущих на войну с пачками разноцветного пипифакса, не поймем и ваших офицеров, которые тащат в окопы резиновые надувные ванны. Если говорить объективно, сказал я, то самые крепкие вояки в Европе – это мы и немцы. И нам одинаково смешно, что французская пехота не может расстаться с красными штанами, а ваши кавалеристы красуются красными мундирами.
«Умирать надо красиво», — заметил Нокс. Тут меня передернуло. Я вспомнил концлагерь в Трансвале и сказал, что буры сражались в тех же костюмах, в каких пасли скот, а к войне относились, как к охоте на диких животных. Вряд ли мои слова понравились Ноксу, но в ответ он сказал, что английская армия способна наступать только в тех случаях, когда обеспечит свой тыл, когда последний солдат пришьет последнюю пуговицу к своему мундиру.
«А вы?» — с усмешкой спросил Нокс. «Рененкампф не вошел в Пруссию, а просто свалился в нее, словно пьяный в ближайшую канаву. Первая армия едва отодвинулась от границ, как ее обозы уже застряли, и пушкам нечем стрелять».
Я смолчал, признав сущую правоту Нокса, который справедливо отомстил мне и за пипифакс, и за надувные ванны в окопах. Лучше бы этой пикировки с Ноксом не возникало. Моих академических знаний не хватало, чтобы мудро оценивать обширную и зловещую панораму восточно-прусских сражений. Возможно, мне уже не дорасти до понимания большой стратегии, которая из подполковника делает полководца. Суть военного искусства даже не в звании, сказал я. Бывает же и так, что сельский фельдшер легко излечивает болезни, лечить которые не возьмется самый модный в столице профессор, окруженный сворою ассистентов. Во многом, очевидно, повинен я сам, ибо оказался беспомощен в налаживании разведки на путях армии Каленштейну. Сейчас, перебирая в памяти детали минувшего, я вижу, что, форсируя наступление, мы забыли о своих тылах с такой же легкостью, с какой обыватель летом забывает о сохранении зимней шубы. Обозы погибали в хвосте армии, не успевая подтягиваться за нею, а связи между частями не было. Увы, об этом даже стыдно писать. Армия Самсонова не имела запасов телеграфной проволоки, и мы были вынуждены вести переговоры по телефонам из квартир пруссаков, а кто выслушивал нас на другом конце провода, об этом можно догадываться. Наконец, можно считать позорным, что Жилинский, словно кучер, настегивал Самсонова и Рененкампфа, желая видеть в них своих рысаков, а эти рысаки тянули в разные стороны. Ненавидя друг друга, наши генералы проводили не одну совместную, а сразу две самостоятельные операции. То, что принято в штабах называть оперативной увязкой между соседями, полностью отсутствовало. Фланги армии не смыкались, а наоборот размыкались, и, усиливая их разобщенность, между ними в лесах загнивали Мазурские озера и болота, уже забросанные всякой падалью. Стоит ли продлевать эту тему? Думаю, нет смысла, ибо библиотечные полки ломятся от изобилия книг, в которых все сказано, и, пожалуй, лучше, чем у меня. В один из дней я допрашивал пленного немецкого офицера, облик которого был словно скопирован с карикатур из юмористического журнала «Симплицисимус». Но он оказался достаточно начитан в вопросах военного права и морали военного человека. В его словах я скоро уловил знакомые пангерманские интонации и даже не удивился этому. «Если в жизни, — сказал офицер, — мы наблюдаем сплошь да рядом, что один человек возвышается над другим, то почему более сильная и более умная нация не способна возвышаться над другой, ослабленной физически и умственно? Разве вы осмелитесь отрицать породу аристократии?»
«В отношении племенного скота?»
«Вы правы», — ответил я. «Я с вами согласен, что племенные быки имеют право на содержание в улучшенных коровниках. Но люди не скоты». Этот офицер запомнился, даже не беседуя с ним, а тем, что в его сумке я обнаружил карту Восточной Пруссии.
«Я заберу ее у вас», — сразу сказал я. Это была превосходная топографическая карта, изданная для офицеров Рейхсвера еще в 1907 году, когда кайзер проводил в Пруссии маневры своей армии, чтобы попугать Россию. Карта указывала и все фортеции близ Мазурских озер. «Когда вы нас ждали?» — спросил я. «На 40-й день после вашей мобилизации, учитывая русскую неорганизованность. За этот срок, пока вы наматываете портянки, мы бы успели разделаться с Францией». «Значит, мы появились вовремя», — заметил я. «Кстати, Япония объявила вам войну. Как вы к этому относитесь?» Мой вопрос вызвал безудержный смех офицера. «Никак! Японцы не полезут штурмовать Берлин, а станут обделывать свои делишки в Китае. Вот уж о японской угрозе мы, немцы, плакать не будем». Сообщить о планах 8-й армии в обороне и настроениях в штабе Притвица офицер отказался, а я не имел права настаивать на его признании. В эти дни Самсонов подарил мне хорошую ездовую кобылу уже под седлом по кличке Норма. Верхом я часто выезжал на передовые позиции, знакомясь с положением дел на фронте. В Самсоновской армии были два примечательных генерала, оба из образованных генштабистов. Командир 13-го армейского корпуса Николай Алексеевич Клюев показался мне маловыразительным человеком. Наш знаменитый Брусилов отзывался о нем неважно. Умный, знающий, но карьерист, и свою карьеру ставил выше интересов России. Клюев жаловался мне. «У меня большие потери. Все от германских пулеметов. Стригут, стригут, словно косят». Не сам Клюев, а его солдаты вразумили меня в старой воинской примете. После боя убитые немцы лежали с лицами, обращенными в сторону наступающих. И один ефрейтор сказал: «Недобрый знак. Видать, драпать придется». «Почему ты так думаешь?» — спросил я. «И вон как лежат. И на нас смотрят. Примета на войне дурная. В нее еще наши прадеды верили и нам верить заказывали. Нехорошо, если убитый враг на тебя зырит». 15-м армейским корпусом командовал генерал от инфантерии Николай Николаевич Мартас, потомок великого скульптора. Это был человек с утонченным лицом русского интеллигента, а узкая бородка придавала ему сходство с Дон Кихотом. За личную храбрость в войне с японцами Мартас был награжден золотым оружием. Недавно он разгромил из пушек немецкий городок Нейденбург. Я, естественно, спросил Мартаса, была ли в этом крайняя необходимость. «Иначе было нельзя», — пояснил Мартас. «Немцы выкинули на кирхе белый флаг. А когда мы вошли в город, из каждого окна посыпались пули. Почти всюду засели ландштурмовцы, вооруженные чем попало, даже охотничьими ружьями. А прусские мегеры поливали солдат из окон крутым кипятком. На войне, как на войне, говорят наши союзники-французы. И они правы. Щадить противника — не жалеть себя». Вечерело. Через призмы бинокля я разглядел вдалеке ленту шоссе, по которой посыльные мальчишки мчались куда-то на велосипедах. В окрестных лесах рыскали лающие своры доберманов-пинчеров, натасканных на то, чтобы находить раненых. В лучах прожекторов, которые скрещивались в небе, подобно клинкам в поединке, вдруг ярко высветился русский аэроплан. Вот по этим же дорогам 1914 года в 1945 году снова будут проходить наши усталые солдаты, чтобы штурмовать древнюю цитадель Пруссии Кёнигсберг. Над лесными болотами Пруссии, казалось, парил загробный дух Шлиффена, словно предвещая крах всему, что он задумал при жизни. Все планы Шлиффена рушились, а теперь Притвицу предстояло своей шкурой расплачиваться за хвастовство, с каким генерал Франсуа вовлекал его в позор поражения. Лучше бы мне не знать, что случилось. «Перед нами как бы и разверзся ад», — сообщал очевидец. Врага не видно, только огонь тысяч винтовок, пулеметов и артиллерии. Части быстро редеют. Целыми рядами лежат убитые. Между орудий рвутся снаряды. По полю скачут лошади без всадников. Наша пехота прижата к земле огнем русских. Так писал немец, уцелевший под Гумбининым, не вписанным в хронику русской военной славы. И не потому, что не хватило чистого листа, а просто о Гумбинине забыли. Однако не забыл даже Уинстон Черчилль, писавший: «Очень немногие англичане слышали о Гумбинине». И почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа. «Мы не виноваты, что нам достался позор похабного мира в Брест-Литовске. А когда сиятельные дипломаты стран-победительниц рассаживались за столом Версаля, русская кровь была списана ими со счетов, как лавочники списывают убыток в товаре на утруску и усушку». Гофман, почти злорадствуя, известил Притвица в Мариенбурге, где Притвицу жило спокойно: «Что вы скажете об успехах Франсуа и Маккензена? Два кретина поработали на славу. Теперь по шоссе Гумбинину не проехать даже на телеге. Все шоссе сплошь завалено трупами наших солдат. Приятно доложить, что запас русской артиллерии рассчитан по 224 выстрела на один пушечный ствол. Но...» «Но сколько же они выпустили?» — спросил Притвиц. «Кажется, 440. Теперь за Гумбининым образовался слоенный пирог, в котором солдаты лежат как тесто, а начинкой к пирогу служат наши господа офицеры». Притвиц, забыв о предостережениях врачей, начал делать резкие движения. Центр 8-й армии был взломан. Самсонов двигал войска к Оленштейну, и Притвиц, далеко не трус, уже видел себя в мешке окружения двух русских армий, которые вот-вот сожмут свои железные клещи. «Где?» — одним выдохом спросил он. Макс Гофман умел читать мысли начальства. «Вот здесь», — показал он на карте, — «под Оленштейном. Но Роненкампф недвижим, зато крайне подвижен Самсонов. Вы думаете?» «Я жду, когда все обдумаете вы». На самом же деле, что бы там Притвиц ни думал, Гофман надеялся управлять его мыслями, ибо, и это справедливо, он по праву считал себя умнее генералов. Притвиц всем телом навалился на стол, блуждая глазами по карте. «Знать бы нам, — рассуждал он вслух, — надолго ли застрял Роненкампф в палатке своей шлюхи? Если он решил как следует выспаться, тогда мы, возможно, еще успеем отразить натиск Самсонова». «Впрочем, — вскинулся Притвиц от карты, — срочно свяжите меня с Франсуа». Франсуа он велел немедленно отходить, сознавшись, что не видит иного выхода, кроме общего отступления. «Пруссию придется оставить. Конечно, жаль оставлять столько добра с молоком и маслом, но это необходимо. Вся 8-я армия займет новые позиции на Висле». «Но сейчас, — грубо вмешался Гофман, — уже не мы, а войска Самсонова ближе к Висле. Что ответил вам Франсуа?» «Он сказал, что русские не преследуют его. Но Самсонов не снижает темпов на марше, и может случиться так, что его войска окажутся на Висле раньше нас. Сейчас, — заключил Притвиц, — попрошу всех удалиться из моего кабинета». «И даже мне?» — удивился Гофман. — «Даже вам. Я буду звонить в Кобленц прямо в ставку Его Величества, дабы сообщить Мольтке о своем решении, ибо вы сами видите, что Пруссия для рейха потеряна». Макс Гофман ответил ему на берлинском жаргоне: «Валяйте!» и, щелкнув каблуками, удалился. «Вскоре мы увидим, что останется от Притвица. Ничего не останется, кроме фамилии. Зато мы, читатель, ознакомимся с двумя воистину историческими персонами. Хочется думать, полковник Макс Гофман нарочно не сказал Притвицу, чтобы тот не барабанил в Кобленц, чтобы не тревожил своего кайзера. А пусть они все треснут. Так, наверное, решил здравомыслящий Макс Гофман, поглощая одну за другой жирные прусские сосиски». В лесах Пруссии следовало ожидать явления богов.